говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Популярность и научная истина, наука и развлечение. Так мы сегодня сформулировали тему, которую продолжаем. Ее начала моя коллега на сайте нашей радиостанции, научный обозреватель Ольга Орлова. Она написала рецензию о фильме «Обвиняется Чарльз Дарвин». Вы уже знаете, что весь этот год посвящен его имени и, собственно, и научная общественность, и ненаучная общественность. Все отмечают, разговаривают, спорят. И вот появился и на канале «Россия» на минувшей неделе такой фильм. Был фильм на канале «Культура», который мы, наверное, еще вспомним. Много чего публиковалось за эту неделю. И в эфире «Эхо Москвы» в субботу, сославшись на статью Ольги, мои коллеги Ксения Ларина и Ирина Петровская стали тоже обсуждать этот фильм. В эфир позвонил один из участников этого фильма, профессор Ресницын. Ресницын, да, извините. И, в общем, в ужасе говорил о том, как же его нехорошие телевизионщики использовали. Сегодня со мной в студии я буду по очереди представлять еще один участник этого фильма. И, конечно, потом я обязательно вас спрошу, чего вы-то согласились в этом фильме участвовать. Доктор биологических наук Александр Марков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наш коллега тоже, научный обозреватель журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Добрый вечер, Александр. И моя коллега, научный обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Добрый вечер.
Да. Средства связи, вы, разумеется, поняли, о чем мы приблизительно будем говорить, хотя сейчас для затравки все вопросы будут заданы. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Начну вот с чего. Мне, честно говоря, когда я этот фильм посмотрела, «Обвиняется Чарльз Дарвин», он уж мне не показался таким страшным-страшным, особенно на фоне очень вредного, получившего многократно ТЭФИ, и такого вульгарно-убедительно убаюкивающего фильма и красивого, каким был фильм про воду. И много кто тогда это обсуждал, и до сих пор ее смотрят, и так далее. Но это с моей точки зрения. Давайте, Александр, я обращаюсь к Александру Маркову, узнаем у вас, как у участника этого полотна, и явно наблюдавшего за тем, что творилось в эфире и в газетах, и в журналах в это время, как освещался Дарвин. Начнем, давайте, с фильма.
Ну, надо сказать, что я смотрел этот фильм, когда я смотрел этот фильм, я ждал гораздо худшего, я ждал
тоже
примерно в 1000 раз худшего. Угу. Когда я увидел состав экспертов, приглашенных туда для обсуждения теории эволюции, я просто пришел в ужас. Но, как потом выяснилось, в общем, все более-менее обошлось, потому что приглашенные эксперты... ну, в основном говорили более-менее приличные вещи, за исключением... ну, отдельных участников, таких как, например, автор теории инволюции Белов, да, который разработал теорию происхождения обезьян от человека путем деградации, но...
тот человек, я тогда слушателям буду напоминать какие-то детали или, наоборот, говорить о том, тот человек, который сказал, что дельфин умнее, сознательнее и обладает большим словарным запасом.
Да, совершенно верно. При этом назвав совершенно какие-то немыслимые цифры, не соответствующие реальности.
16 000 это я запомнила.
Да. Вот. Что касается остальных участников, многие из которых, причем были специально подобраны люди, которые придерживаются совсем не дарвиновских взглядов, скажем так, мягко говоря, на эволюцию, но, тем не менее, их антидарвинистские высказывания, если и были, то в фильм не попали почему-то. И целом все так было более-менее прилично. Из представителей церкви тоже был приглашен Андрей Кураев, который один из немногих служителей православной церкви, который как раз поддерживает эволюцию. Хотя могли бы пригласить массу других, которые настаивают на буквальном трактовании.
Нет, там господин слова. Дугин, конечно, выделился, потому что он сказал, конечно же, перекинув этот мостик на политику и на все, что связано с социальным развитием человека, что все дарвинисты – это либералы, фашисты и коммунисты. Ну, вот это до кучи в одну лоханку всех слили. Ну, собственно, вот Дугина там было многовато, на мой взгляд. Но...
Нет, ну, естественно, это смотря с чем сравнивать. Мы же не сравниваем наше телевидение там с BBC, там с каналом Discovery. Мы сравниваем с другими фильмами, которые показывает наше телевидение. И на этом фоне данный фильм выглядит очень так прилично, я бы сказал.
А вы хотите подтвердить эту же мысль или нет?
В общем, в некотором смысле у меня тоже немножко такое вот облегчение прошло, когда я посмотрел этот фильм, потому что я опасался очень серьезных проколов, потому что я знаю, насколько сейчас антидарвинистское, антиэволюционное лобби такое, оно вот пытается везде, где можно просочиться, да? У него лучший голос поставлен, что называется. И я могу сказать только одну вещь. Вот в сравнении с фильмом вот этим «Великая тайна воды», и вот этим фильмом про Дарвина, разница примерно такая. Если «Вода» — это было одно сплошное недоразумение, причем, скорее всего, злостное недоразумение, то здесь, в общем, в тексте, в теле фильма, вот в ленте, разбросано достаточно заметное количество отдельных серьезных недоразумений, ошибок, но
например,
есть и нормальные совершенно
например, помимо
вещи.
Вот дельфинов и
дельфины, они как бы наиболее запоминаются, ну, например, там какие-то страшные кары, страшным судом, да, которыми там грозился этот самый Дугин,
И вот. Вообще попытка связать трагедию Дарвина, у которого, в общем, была, по-моему, вполне счастливая семейная жизнь, 10 детей, ну, к несчастью, трое умерли от скарлатины, но надо помнить какой-то век. А вот в фильме нам вообще в стилистике обычных наших 24 часов и вообще вот этих поминально фильмов о всех великих говорили, это божья кара. Все время там чего-то такое
видели. Да, причем никак не конкретизировалось, как бы даже, кстати говоря, деталь такая, так и не объяснили, в чем состояла его болезнь.
Да,
про нее много говорили, но не объяснили, что за симптомы, да?
Нет, сказали, что был укус какого-то южного насекомого.
Версия про укус насекомого, она упоминалась, хотя сейчас существуют другие версии на этот счет, и возможно, что Дарвин, что намного интереснее как раз было бы рассказывать в этом случае, возможно, он страдал тяжелым психосоматическим каким-то заболеванием именно в силу той ответственности, которая на нем лежала, и это сейчас больше, может быть, рассматривается.
Значит, Оль, это вот вопрос. Два Александра, ученые, и в отличие от нас с вами имеющие...
Гуманитарное образование.
Мы с вами гуманитарные, а они, естественно. Да. Они вот меньше напуганы этим фильмом, чем вы, по-моему.
Да, это правда. Я вынуждена вот не согласиться с двумя Александрами, я объясню, по какой причине. И даже, опять-таки, нам приходится... Знаете, мы есть такая традиция сравнивать с 2013 годом, а у научных журналистов сравнивать с фильмом «Вода», потому что хуже, чем фильм «Вода», уже представить невозможно. Так вот, я была на премьере фильма «Вода», и хорошо помню то впечатление, которое на меня произвел этот фильм, полного кошмара. Вот. И почему я считаю, что «Вода» менее страшная вещь, например, чем фильм, вот этот фильм про Дарвина? Я объясню, почему. Потому что, видите ли, я считаю, что вот для человека, не имеющего естественно-научного образования, и для человека, у которого нет специальных знаний для того, чтобы разобраться вот в конкретном вопросе, о чем, что нам показывают сейчас в научно-популярном фильме, тема, есть определенные признаки, по которым он понимает, что его водят за нос, что ему морочат голову. И в том случае, когда соблюдается чистота жанра, а воду я бы характеризовала жанром мракобесия, и вот здесь я сразу понимаю, то есть я про воду там, через 15 минут на примере этого фильма, я уже понимаю, где я нахожусь,
Оля,
что происходит.
Оля, это вы, уверяю вас. Большое количество очень уважаемых, гуманитарно неплохо образованных людей с невероятным интересом, любопытством, с замиранием, как мантру смотрел этот фильм.
Вы знаете, я думаю, что во многом это связано с тем, что вот тот случай, который мы сегодня рассматриваем, мы говорим о фильме «Обвиняется Чарльз Дарвин», что мы во многом сознание этих людей сформировано вот такими произведениями. Что самое главное, чем отличается этот фильм? Он отличается смешением абсолютно, как сказать, смешением разных методов воззрения на... Там представлены как бы точки зрения людей, которые не должны вообще вторгаться в эту сферу. То есть люди, когда речь идет о научной теории, когда мы обсуждаем значение этой научной теории, это не должны делать люди, которые не имеют к этому отношения.
Об экспертах мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Причины коллективной смены губернаторов российских регионов обсуждаем с руководителем аналитической группы «Меркатор» Дмитрием Орешкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем обсуждать тему популяризации науки для масс и экспертного качества популяризации этого дела на экране и в печати. Ольга Орлова, научный обозреватель Радио Свобода. Александр Марков, ведущий научный сотрудник Политологического института Российской академии наук, доктор биологических наук. Александр Сергеев, научный редактор журнала «Вокруг света», сегодня со мной в студии. Итак, Ольга, значит, вот вы
опасаетесь
больше, чем наши
этот фильм намного хуже, потому что он смешивает, создает иллюзию псевдонаучности.
Вот, ну да, то есть вроде бы вот есть 50% за, 50% против. Вот одни говорят, что биологов, эволюция есть, и так и мир развивался. А другие говорят о том, что нет, вот божественное происхождение. Так было и во времена Дарвина, так это происходит и сейчас, и вроде бы спора никакого может и не возникнуть. И это обезьяний вопрос, с которого, собственно, Дарвин...
Обезьяний процесс, да.
И обезьяний вопрос. Я совершенно сознательно отметила, что в фильме, и потом посмотрела по материалам, упомянут анонс и первая рецензия на книгу. И вот от того, как корабль назвали... Так он и поехал. Это вообще к разговору о промотировании идей, названий и так далее. И ясно, что и тогда это было для Дарвина, видимо, проблемой, потому что не так он хотел, наверное, презентовать, слово тогда такого не существовало, свою теорию. И сейчас это все продолжается. И вы опасаетесь, что вот в этом смешении... и есть опасность.
Да, конечно.
Хорошо, Александр, давайте вы закончите собственную мысль по поводу опасности, неопасности и экспертов, а потом я хотела бы уже Александра Маркова спросить о фильме на канале «Культура», который я не видела, но про который в блогах читала, что что-то там похуже было, по-моему, в связи с Дарвином.
Ну, что касается экспертов, здесь ситуация такая. Это внутри экспертного сообщества эксперты знают, как кого оценить. А когда их выставляют на телевидении, да, или в газете, то читателю, зрителю остается только верить, что им действительно показали настоящего эксперта. В этом смысле мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда производители программ обманывают потребителя и предлагают ему в качестве экспертов людей, экспертами не являющихся.
Подождите, в этом фильме, помимо нашего уважаемого гостя, был и другой гость, тоже доктор наук, профессор МГУ, по-моему,
Ваеков.
Да, да.
А это проблема вот как раз развлечения внутри экспертного сообщества. Вот внутри экспертного сообщества, внутри специалистов, в кругу специалистов, понимающих в области той же эволюции, тут скорее к Александру Маркову уже надо передавать слово, да, но там понимают, что какое место занимает Ваейко в этой структуре. Формально, если мерить именно корочками, там, кандидат, доктор, там, еще кто-то, это может не обозначать реального положения дел, потому что, к сожалению, сегодня имеет место... Очень серьезная проблема. Огромное количество псевдо-должностей или званий, или случаев, когда человек приобрел эту корочку, эту регалию, этот статус, а потом начал заниматься под ним чем-то совершенно посторонним. Ну, например, академик Фоменко, да, с его псевдоисторией.
Угу. То есть вы хотите сказать, что научные журналисты должны телевизионщикам-продюсерам сделать такой поминальник, товарищей звать, товарищей не звать?
Нет, не только, я думаю. На самом деле, мне кажется, что если приходят продюсеры или автор сценария, или режиссер собирается делать фильм, то, в принципе, есть для него, для самого, некоторые правила, народные приметы, по которым он может определить, стоит этого эксперта брать или нет. Вот, наверное, журналистам научным стоило бы написать такое руководство к действию для режиссера и для автора сценария, для продюсера. По каким приметам можно отличить лжеученого сегодня? Сегодня, опять-таки, речь идет о современном состоянии нашего научного сообщества, и российского в том числе, да? Вот, и признаки, я думаю, что вот мы, например, легко их назовем. Ну,
вообще-то журналист, который не может отличить одного эксперта от другого вот в этой области, он просто не является научным журналистом. И нет, тогда нечего ему заниматься научной.
Значит, фильм это про ненаучный. Мы как раз с вами говорим, что это далеко от того, что мы все с вами готовы понимать под научно-популярным кино. Ну, давайте все-таки Александра Маркова послушаем в связи с еще тем, как вот освещалась тема Дарвина в эту неделю.
Ну, я вот хотел бы добавить, что в данном случае эксперты были выбраны сознанием дела, то есть целенаправленно из огромного количества экспертов по эволюционной теории были выбраны такие люди, которые, те немногочисленные единицы, которые как раз против Дарвина настроены. Их всего-то примерно столько, сколько в фильме было показано, на многие тысячи других нормальных. Что касается фильма «На культуре», который был показан, он назывался
«Эволюционные битвы или страсти по Дарвину».
Да, он был показан 20 января по каналу «Культура».
А раньше, не на этой неделе.
Да, вот этот фильм был намного порядков хуже. В нем уже не было никаких следов науки вообще. Это была такая махровая креационистская пропаганда. Причем для...
Креационизм — это происхождение жизни всякой, кроме... Просто чтобы нашим слушателям было понятно.
Креационизм — это происхождение всего живого путем божественного творения, да, а не путем эволюции, неестественным путем. И вот все классические приемы креационистов были использованы. Авторы фильма дошли даже до того, что систематически поливали грязью Дарвина как личность, упрекали его там в том, что он все время прикидывался больным и не ходил на всякие собрания, пропустил свадьбу дочери. Дошло даже до того, что Дарвина назвали непрофессиональным биологом, якобы он был
натуралистом-любителем.
Теорию эволюции называли гипотезой, креационизм называли исключительно теорией. В превратном свете выставлялись сторонники Дарвина. В итоге этого фильма сделан вообще вывод такой глобальный научный, что, по-видимому, Бог живет где-то на другом конце Вселенной, там творит живых существ и посылает их на Землю на метеоритах. Значит, было представлено якобы четыре равноправные точки зрения на происхождение живых существ. Креационизм, катастрофизм, засылка из космоса и дарвиновская теория. Причем дарвиновская теория была представлена как наименее состоятельная из всех четырех. Угу. Вот, и так далее.
Вам неизвестны авторы. Вот авторы фильма на России вам известны, поскольку с вами разговаривали, вас записывали. Я так понимаю, что они произвели на вас вполне благоприятное впечатление, если вы согласились участвовать в этом фильме.
Ну, видите ли, это отдельный вопрос, почему я согласился участвовать. Просто я прекрасно понимаю, какого рода фильмы снимает обычно телевидение по этой теме. Но просто если не соглашусь я, позовут кого-то другого, я-то, по крайней мере, про себя знаю, что я особо плохого про Дарвина, про эволюцию не скажу. А кого они там пригласят? Естественно, это большая угроза для моей репутации как ученого участия в таком фильме. Это большой риск, и поэтому, собственно, многие эволюционисты отказались участвовать в этом фильме. Но я вот...
А в «Культуре», я так поняла, в этом фильме вот по каналу «Культура» там не было никого из
там
наших
обошлось
ученых.
Вообще.
Как-то они
там
обошлись такими
картинками. Ученых решили не беспокоить вообще при создании этого фильма.
Да, автор сценария тоже мне неизвестная дама, которую зовут Марина Собипанск. Как-то такая интересная.
Паник.
Собипанск. Или Панёк, трудно сказать, может быть, вообще псевдоним.
Но она будет еще показывать, это первый фильм из серии «Жизнь замечательных идей». Нам еще предстоят ее фильмы про Ньютона и там про кого-то еще. Угу. Еще три фильма.
Ну что, у нас с вами есть шанс, видимо, встретиться еще несколько раз.
Нам будет что обсудить.
Будет что обсудить. Судя по вашей рецензии, это было посильнее, чем то, чего так испугалась Ольга. Да, Александр? Это второй Александр Сергеев.
Я бы просто хотел отметить еще раз, вот подчеркнуть то, что в продолжении того, что сказал Александр Марков, что специфика нынешней нашей популяризации российской заключается в таком малопонятном, малоизвестном, может быть, широкой аудитории факте, что вот эту всю ерунду вставляют в фильмы вполне намеренно и вполне во многих случаях осознанно.
Для чего? Клерикализация? Что? Вот что намеренно?
Где-то это делается действительно из искренних побуждений. Там бывают случаи, когда человек действительно в это верит и хочет это все сделать. Но, как правило, это просто нагон рейтинга. То есть сейчас, вот в последние лет 10-15, наше общество в плане восприятия науки находится в состоянии, значит, которое в кибернетике называют, значит, идет в разнос. То есть, ну, допустим, возьмем нормальную, хорошую научную популяризацию, любой фильм, любую передачу, типа старого, очевидного, невероятного, там, или еще чего-нибудь в этом роде, где все хорошо сказано, все корректно с научной точки зрения. Но всегда ведь можно добавить немножко фантастики, немножко какого-то такого взгляда, ну, чуть-чуть раскрепощающего. Это нормально, да? Но если при этом ученые лишаются контроля, как бы, границ, если их убирают от этого контроля, то как только публика получила вброс этой фантастики, она говорит, а нельзя ли еще фантастичней? Если будет еще фантастичнее, мы будем еще больше смотреть. И дальше ситуация идет в разнос. И после этого мы получаем битву экстрасенсов в итоге. Вопрос о том, что эту штуку совершенно непонятно, как сворачивать обратно. Люди уже реально сходят с ума. Они искренне верят в то, что им показывают, вот в этих экстрасенсов. А этого нет.
Александр Сергеев, Александр Марков, Ольга Орлова, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. А в программе «Время политики» в 22.07 вы услышите репортаж из специальных корреспондентов Радио Свобода о борьбе «Единой России», КПРФ и Владимирской области, из Архангельска, как действует «Единая Россия» на выборах Законодательного собрания региона. А ведет эту программу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывшим руководителем нефтяного концерна «ЮКОС» инкриминируется хищение имущества организованной группой в особо крупном размере. Президент России Дмитрий Медведев заменил губернатора в четырех субъектах федерации. Подписаны указы о досрочном прекращении полномочий глав администрации Псковской области Михаила Кузнецова, Орловской области Егора Строева и Ненецкого автономного округа Валерия Потапенко. Региональным парламентам уже предложены кандидатуры их преемников. Медведев также внес на рассмотрение Воронежской областной думы кандидатуру Алексея Гордеева для наделения его полномочиями губернатора области. До 16 увеличилось число погибших в результате пожара в поселке Молодежный Астраханской области. Следственный комитет при прокуратуре получил достоверные сведения о гибели при пожаре еще одного человека. По последним данным, в числе погибших 5 детей, 7 человек госпитализированы с травмами. Сегодня в Астраханской области день траура по жертвам пожара. В Самаре прошел обыск в редакции «Самарской газеты». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники правоохранительных органов заявили, что проверяют редакционные компьютеры на наличие нелицензионного программного обеспечения. Директор издания Сергей Куртаджиев считает, что проверка связана с его критической позицией по отношению к властям. В Дагестане по ошибке убит сотрудник службы безопасности администрации города Хасавюрт. Автомобиль чиновника был обстрелян местными милиционерами после того, как водитель проигнорировал требование остановиться.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать тему о качестве популяризации науки для массового читателя и зрителя, об экспертном качестве этой популярности и сколько в этом должно быть развлечений, если особенно научно-популярные фильмы показывают по телевидению. И как должны отвечать за это журналисты, которые разговаривают с учеными. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Еще раз представлю вам наших сегодняшних гостей. Александр Марков, ведущий научный сотрудник Политологического института Российской академии наук, доктор биологических наук. Александр Сергеев, научный редактор журнала «Вокруг света», и Ольга Орлова, моя коллега, научный обозреватель «Радио Свобода», которая и подняла в своей рецензии на фильм «Обвиняется Чарльз Дарвин» вот эту самую тему. Знаете что, господа, давайте я тогда и дамы спрошу все-таки вот как нам, обычным зрителям, не сильно разбирающимся в естественных науках, пытаться все-таки отличить лженаучный фильм от научного. Давайте, Ольга, начнем с вас, а потом предоставим слово Александру.
Ну вот я для себя выработала несколько таких критериев, по которым я сразу понимаю, что у меня есть повод задуматься и поискать каких-то других экспертов. Первый признак – это, например, когда в научно-популярной статье или в фильме вы чувствуете, что авторы пытаются играть на ваших рефлексах, вас запугивают. Вот это, когда пытаются вызвать у вас чувство страха, это уже первая примета. Почему? Потому что на самом деле сфера нашего незнания, вот не моего лично, как Ольги Орловой, или зрителя, а вообще, в принципе, нас всех людей, сфера нашего незнания в области науки столь велика, у нас так много загадок, нерешенных вопросов, что научный человек, обладающий научным взглядом на мир, вот нормальный ученый, никогда этим не манипулирует. Он и так понимает, что на самом деле вопросов много. И когда меня пытаются запугать, и, возвращаясь опять к поводу нашего разговора, когда автор, голос за кадром, меняет интонацию и говорит: «Загадочная смерть ребенка трехнедельного возраста». Ну, любой из нас понимает, что да, у тебя может не быть никакого образования, но ты понимаешь, что в три недели дети умирают от кучи причин, по множеству причин, да, потому что в середине 19 века не было ни антибиотиков, ни бактериофагов, там, и так далее, и так далее. Вот. Ничего здесь загадочного нет. Почему он манипулирует моим сознанием? Это раз. Вторая примета, тоже очень важная. Когда вам сообщают какие-то сенсационные факты, при этом которые не являются общепризнанными и не приняты мировым научным сообществом. Вот любой альтернативный ученый – это уже повод для того, чтобы сразу задуматься,
что... Но мы же только что выяснили, что альтернативного ученого, опять же, обычный зритель и не отличит от неальтернативного.
Нет. А это очень просто. Вот опять, возвращаясь к этому же фильму. Вот если вам человек говорит: да вы знаете, что существует параллельная цивилизация дельфинов, что там 16 тысяч словарный запас у дельфина, а у взрослого человека 1000, да, но Ну, видите ли, в чем дело? Вот каждый из нас пользуется Google Map, и каждый может посмотреть на этой карте, найти там свой сарай на даче, который находится за несколько тысяч километров. То есть, в принципе, мы вообще-то уже хорошо исследовали Землю. Но если бы параллельная цивилизация с дельфинов с огромным словарным запасом существовала, мы бы, наверное, с вами об этом как-то уже узнали при нашей, при интернете, да, при возможностях. Вот. Третий признак, на мой взгляд, самый важный, и он базовый, и вот как раз что и присутствует в этом фильме, это когда, значит, разные совершенно методы познания смешиваются между собой. Вот есть, я коротко расскажу один пример, он очень показателен в этом смысле, это, и в этом фильме то же самое происходит. Однажды я пришла на прием к психологу. Психолог, практик с вопросами по возрастной психологии. Вот. У меня не было никаких даже таких срочных каких-то проблем с ребенком, а просто там грамотность, что-то. Вот такие рядовые вопросы. Она тут же надевает моему ребенку на голову какие-то электроды, приборчик подключает, в это время заполняет анкету, значит, дает мне на него астрологическую какую-то характеристику, потому что выясняет, что он водолей, подвижный мальчик. А лечить это надо, соответственно, гомеопатии. А потом мне схему какую-то показывает. И несмотря на то, что я ничего не понимаю в нейрофизиологии, но я четко знаю, что вот к этой даме я больше не пойду, потому что у нее в голове просто такой чердак, в котором, наверное, свалены там замечательные вещи, как лампа Аладдина и старая калоша. И вот все вместе она это и несет в голове. Но если она это не понимает, то какие уж у меня к ней вопросы-то? Так вот, то же самое произошло в этом фильме. Когда человек один там с альтернативной теорией эволюции, другой с марксизмом, которого надо грозить там страшным судом, третий, там, как Кураев, который говорит, ну, конечно, ну, как он низменно понимал происхождение человека, а так-то вообще он ничего. Вот. И когда все это вместе смешивается, вот, вот что в голове у автора этого фильма. Это такой, знаете, некоторый чердак, где все свалено. Это, ну, тоже признак.
Это называется, что нужно просто объяснять и прививать некоторую культуру смотрения телевизора и чтения газет. Но это еще профессор Преображенский сказал. Александр, но у вас, я так понимаю, и неприятный опыт общения с газетами.
Да, совершенно верно. Вообще, вот освещение юбилея Дарвина в средствах массовой информации произвело ужасное впечатление. Вот совершенно вопиющая история произошла с газетой «Аргументы и факты». Мне написал сотрудник этой газеты с просьбой разрешить использовать несколько фраз из моих публикаций в заметке к юбилею Дарвина. Я попросил прислать текст этой заметки. Он прислал. Текст был довольно приличный. Я высказал несколько замечаний. Он сказал спасибо большое, я все учту. Потом выходит эта заметка. Значит, текст заметки совершенно другой, не тот, который мы с ним обсуждали. И мои фразы, взятые из моих публикаций, поставлены в таком контексте и так вырваны из контекста, что полностью искажается их смысл.
Ну, собственно, то же самое, что и в фильме, как
да,
я понимаю.
Это была вводная фраза о том, вот существует такая научная проблема, как объяснить появление сложных организмов, сложных органов. Вот это такая интригующая и сложная научная проблема. Это была вводная фраза к тексту, где дальше шли ответы на этот вопрос. Но в заметке эта фраза вводная была оторвана от всего остального, и получилось так, как будто бы биолог, доктор наук утверждает, что наука не дает ответа на вот этот поставленный mm-hmm. вопрос. Кроме того, в этой заметке был опять же этот Белов, инволюционист, там был Кремо, автор тоже одиозной книги «Запрещенная археология», и множество других совершенно бредовых вещей. Все поставлено с ног на голову. И озаглавлена была заметка «Где Дарвин дал маху?» Это к 200-летию Дарвина. На том же развороте, видимо, это у них раздел наука, напротив этой заметки статья про Эрнста Молдашева, который назван исключительно, значит, замечательным исследователем, известным ученым, о нем только хорошие слова. Эрнст Молдашев, конечно, нигде не дал маху, в отличие от Дарвина.
Ну, это кто? Я просто, извините, мою...
Это тот, который исследовал, как прыгали эти самые, на острове Пасхи эти исполины каменные.
А, я просто фамилию у меня никак...
Это цивилизация исследователь цивилизации русалок.
Ага, ага. Все, теперь поняла.
Человечество,
да, 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 я просто...
космическое там что-то, всемирный потоп, Атлантида. В общем, известный ученый и выдающийся исследователь, который маху нигде не дал. В отличие от Дарвина, как там и написано, собственно, в этой заметке. И что самое, вообще, меня больше всего добило, я написал на сайт этой газеты, к этой статье, где Дарвин дал маху, свой комментарий с указанием на ошибки, что мои слова поданы в неправильном контексте, их смысл искажен. Так этот комментарий был удален модераторами сайта. То есть вообще же такая низость какая-то.
В общем, я вам советую подавать, вы можете вполне подать в суд на защиту чести и достоинства по закону о СМИ, имеете полное право.
Я вообще скажу, у меня тоже есть некоторый опыт работы с газетами, более того, в качестве обозревателя и не где-нибудь там, например, в «Ведомостях».
А фильм, кстати, вам обязаны были показать, если бы вы бы этого захотели.
Там ситуация очень похожая возникает, но она возникает не потому, что там что-то вот намеренное мракобесие. Это чисто редакционные даже бывают проблемы. Ну, надо сократить где-то пару фраз в статье. Прямо на полосе берут, выкидывают что-нибудь из текста.
Ну, это бывает.
И получается переворот мысли до противоположного.
Просто хороший журналист обычно согласовывает, что можно убрать, но...
Это реальность вот такая вот. Нет, одно дело, что я понимаю, я сам, как работающий журналист, я прекрасно понимаю, что надо укладываться в полость и так далее. Вопрос в том, что редакторы, которые это делают, они на самом деле относятся к научному тексту, к научно-популярному тексту, как к тексту развлекательному, не несущему никакой содержательной информации. Попробовали бы они в каком-нибудь экономическом обзоре про Прохорова что-нибудь не так сказать.
А, да, ну это ж не Дарвин. А, послушайте меня. Но теперь вот к тому, с чем можно спорить до бесконечности, но это неизбежно. Вы считаете, что вы правы, а... Большое количество людей считает, что вы не правы. И вот Александр из Москвы нам пишет. В гипотезе Дарвина столько белых пятен и нестыковок, что с научной точки зрения надо было бы постыдиться назвать ее учением, тем более единственно правильным. Где связь между какими-нибудь инфузориями, растениями, рыбами, птицами, людьми? Этих связующих звеньев нет и до сих пор не найдено каких-нибудь признаков. Только, Александр, я вас прошу очень коротко, не читайте лекцию университетскую.
В том-то и беда, что на подобные бредовые утверждения коротко ответить очень трудно. Эволюция является ни учением, ни теорией, ни гипотезой. Это давно уже признанный факт для всего научного сообщества. Потому что существует огромное количество абсолютно неопровержимых доказательств. Естественно, я сейчас не могу начать их перечислять. Эти доказательства можно поделить на основные группы. Там, сравнительно анатомические, эмбриологические, палеонтологические, молекулярно-биологические, генетические и так далее. Вся совокупность данных, какую область биологии мы не возьмем, везде мы видим абсолютно бесспорные доказательства эволюции. Поэтому то, что написал уважаемый радиослушатель, это может объясняться только его невежеством в области биологии.
А, ну вот Андрей Заденцов, другой слушатель. Я не смотрел фильм о Дарвине, но в его теорию не верю. Мое мнение, что человек был со времен сотворения Земли. Имеет право на существование такая мысль?
То есть 4 миллиарда ему?
Ну...
Это сложный вопрос, имеет ли она право на существование, но она, безусловно, неверная. Также геологическая летопись, палеонтология, все датировки. Это очень много ему опровергать придется. И геологию всю, и астрономию, астрофизику, и биологию, палеонтологию. Все надо опровергнуть, чтобы обосновать.
А главное, сама категория. Верю, не верю в теорию научную, да?
А как вы хотите? Вот это вот люди, для которых пишется в массовых изданиях, рассказывается по телевизору, и вряд ли они погружались глубоко в научную литературу.
Ну, видимо, вот здесь есть следующая проблема. И эта проблема, как бы возникшая у нас вот за последние 20 лет, это проблема разрушения доверия экспертным институтам. То есть люди перестали верить в то, что ученые действительно занимаются наукой и действительно максимально тщательно пытаются понять, как же мир устроен на самом деле. Поскольку разобраться в выкладках ученых, настоящих выкладках, то есть тех, которые публикуются в научных журналах, большинству людей не под силу, а даже читать популярные книжки хорошего качества тоже лень, вот, то вместо этого... гораздо проще ограничиться теми идеями, которые можно изложить за, 3 минуты, 5 минут, там, вот за время нашей передачи максимум. А за это время гораздо проще изложить ахинею, чем что-то разумное, сложное. Потому что реальная наука, она просто сложно устроена. Там действительно много аргументов, много фактов. Более того, ведь взять ту же самую теорию эволюции, как и любую другую научную теорию, она же не стоит на месте. И с момента, когда была создана теория Дарвина, там уже, по крайней мере, две серьезных революции эволюции произошло в теории эволюции. То есть сначала она объединилась с генетикой, потом с экологическими всякими экосистемными вопросами. То есть это...
С молекулярной биологией.
С молекулярной биологией. То есть это уже совсем другая теория. В некотором смысле можно говорить, что теория эволюции – это даже не теория Дарвина, а это некая мощная стратегическая исследовательская программа, которая, так сказать, направляет биологию уже полтора столетия.
Собственно говоря, теория Дарвина, этим термином пользуются только враги науки и эволюционизма. Если вы слышите термин «теория Дарвина» в научно-популярном фильме, то знайте, что это фильм антинаучный. Биологи так уже давно не говорят. Говорят «эволюция, эволюционная теория».
А еще если говорится «гипотеза Дарвина», у нас очень часто любят сейчас подчеркивать, это вообще конек такой вот креационистского лобби, говорить, что теория Дарвина – это не теория, а гипотеза. Да? Теория эволюции – это не теория, а гипотеза. Противопоставление теории и гипотезы – это на самом деле, вот для тех, кто знаком с таким разделом, как философия или методология науки, это просто говорит о неграмотности.
Я вам вот должна сказать, что не так давно на вашем же месте сидел уважаемый Никита Сергеевич Михалков, вот когда пошла вся эта история с основами православного учения в школе и так далее. Вот тоже заспорили на эту тему, его стали поддерживать слушатели. И он, как человек харизматичный и энергичный, он мне сказал: «А что, — сказал он, — Аня, вам приятно думать, что вы произошли от обезьяны?» Я сказала: «Я вообще в этих категориях как-то не думаю, и мне как-то все равно». Никита Сергеевич растерялся, потому что он думал, что я очень обижусь на это. Но очень многие люди, я помню этот эфир, и я сейчас допускаю, что мы сейчас тоже получим такие же звонки, как раз с большим раздражением не хотят примерить на себя, хотя ясно, что у Дарвина это так впрямую-то не связано в цепочку, но так удобно манипулировать этими обстоятельствами.
Ну, вы знаете, мне кажется, просто если речь идет о манипуляциях, то на любую такого рода манипуляцию можно тут же бросить в ответ свою, сказать: вы знаете, у Дарвина-то не так, у Дарвина мы просто с обезьяной связаны, как и все остальные живые организмы. И в этом смысле мне, например, приятно думать, что все, что существует в мире живого, это есть и я тоже. Вот это, если тебе нужно чувствовать себя великим, почувствуй себя великим, вот ты вокруг, вот все в тебе.
Но люди верующие, как я понимаю, испытывают некоторое состояние неудобства от разговоров вот этой вот близости.
Истинно верующий не испытывает, потому что это гордыня, большой грех. И такие разговоры, как и у Никиты Сергеевича, впрочем, тут очевидно, это все от большой гордыни просто.
Но на самом деле, тут надо отметить просто, что методика, вот как бы формулировки противостояния вот этой вот пропаганде антинаучной еще требует разработки. Понятно. На самом деле, это плохо разработанная вещь. Кстати, в Америке эта тематика разработана очень неплохо. Вон тот же Ричард Докинс там и прочие. Это же люди, которые просто разрабатывают контрпропаганду против антинауки.
Давайте, да-да-да.
Я хочу еще добавить, что вот это представление о том, что научные взгляды о происхождении от обезьян, что они неприятны, что гораздо приятнее верить в божественное творение.
А дельфинов-то?
Это на самом деле идет, опять же, от плохого знакомства людей с научной картиной мира. Потому что на самом деле реальная история развития жизни на Земле, такая, как ее раскрывает сейчас перед нами наука, она на самом деле гораздо увлекательнее, интереснее, и даже с эстетической точки зрения она намного привлекательнее, чем ярче, красивее, чем архаичные мифы и суеверия.
Валерий Аркадьевич, город Королев, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за возможность высказаться. Вы знаете, мне вот как бы вот научное сообщество сегодня хотелось бы пожалеть, что ли. Я, правда, не являюсь ученым, но всю свою службу провел среди конструкторов, теоретиков, заводчан, когда мы создавали космическую технику корабли «Союз». Я знаю этих людей, их пытливость, их ум. И вот я их отношу в основном к научному сообществу, а я как бы содействовал им в каких-то их практических делах в течение длительного времени, поэтому хорошо с ними знаком. И мне жалко вот научное сообщество в том, что нет наступательности, нет защиты, нет активности в борьбе за то, что вы правы, мы правы, понимаете? А серость, именно вот серость, которая, пользуясь теми правами, которые дала демократия, вот эта нынешняя, так сказать, не очень удачная, да, они выпендриваются, выскочки, в каждой бочке затычка.
Это не очень
вот
связано, мне кажется.
Михалкова, понимаете?
Но режиссер-то он замечательный.
Ну, я бы не сказал, не надо.
Ну, хорошо.
Это пиар голый. И пиар вот этой дамы, которая состряпала этот фильм, ну, извините, надо защищаться. Если нет законодательства, требуйте этого дела. Ну, чем можем, поможем. Письма напишем, соберем подписи. Но вот эти вот преступления ведь беззащитными оказываетесь не только вы, но и малолетки, молодежь, дети, которые... Не то, что в растерянности, у них же в перспективе нет даже возможности разобраться. Они ленивы в познании, у них нет навыки любопытства. Помните журнал «Хочу все знать»? Помните, да? Так вот сейчас это искоренено. Сейчас вдалбливают только то, что можно, нужно. А вот эта вот серость на этой волне проталкивает бред.
Спасибо вам, Валерий Аркадьевич, спасибо. Есть некоторые, опять же, чуть легкий лайт, я это называю, журнал «Аналог. Хочу все знать». Это «Галилео» на канале СТС. Вот в каком-то виде, в какой-то части Пушной уже в этой новой форме, удобной для нынешних детей, пытается рассказывать о науке популярно. Да, Александр?
Я бы, кстати, хотел поддержать вот эту мысль о том, что на самом деле отчасти провал вот этой вот научной популяризации действительно связан с демократией. Потому что пока был некий тоталитарный такой режим, который говорил, вот это правильная наука, которая нам нужна нам для ядерных ракет, вот, мы будем ее более-менее корректно пропагандировать.
Это потом атеистический, это тоже атеизм, была проблема. Всё, теперь
вот.
Появилась...
Теперь, пожалуйста, можно и христианство, да, ну да. И наука вот в таком вот состоянии оказалась популярная. Но в то же время есть впечатление, и я говорил с телевизионщиками, в том числе, там каналы СТС, которые делали, например, там довольно ужасную программу «Невероятно, но факт». Они говорили, нас уже достала вот эта вот необходимость, что нам надо публиковать, вот, гнать вот эту вот самую туфту, там, мистику, там еще что-то. Но мы, говорит, мы чувствуем по откликам, как население отчетливо сходит с ума. Просто мы же получаем письма. И как против этого, что можно сделать?
Ну, вот только все время говорить, никакого другого выхода нет. И снимать все-таки другое кино. Ирина Волкова напишет, сегодня много обезьян, умеющих даже говорить, писать и даже читать. А вот орудия труда они в руки взять не спешат. И людьми их назвать нельзя. Но, с другой стороны, вот тут опять нам пишут, что было много чего, с чем можно было бы спорить. Значит, выходит телефильм о воде, плесени, эволюции, это лженаука, а теория Мулдашева – это наука. Роман, наверное, не понял, как раз иронизировали по поводу теории Мулдашева. Я хочу на этом остановиться, еще раз подчеркнуть, если кто не понял. Это тоже лженаука, сказал нам Александр, и просто шутил. Любовь Семеновна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я в большей степени хочу обратиться к Александру Маркову. Угу. Мне представляется, что проблема основная в том, что спорящие одни знают теорию Дарвина досконально, а другие говорят о Библии. Но вот ученые не прикасаются к Библии так, как они прикасаются к своей науке. Я человек верующий и могу доказывать сейчас, что Дарвин прав. Более того, вот единственное, что все, что сотворено чисто внешне, все было, эволюция заложена Богом для получения оптимальной конструкции нашего тела. Но меня еще смущает такое утверждение, которое я слышала, правда, не от вас, что якобы с появлением человека эволюция закончилась. Так вот, я могу утверждать, что эволюция продолжается. И как раз она продолжается во внутреннем мире человека. И там-то как раз выявляется, почему вот эти какие-то там пятна, ступенчатость в этой эволюции непонятная.
Понятно, Любовь Семеновна. Вы готовы как-то, Александр, комментировать?
Да, я хочу полностью согласиться с этим высказыванием, в том смысле, что действительно, по мнению многих ученых, и многих верующих, и многих теологов, вполне совместимы религиозные верования с научными представлениями об эволюции. И многие крупнейшие эволюционисты были верующие. и, скажем, католическая церковь совершенно уже на сегодняшний день признала эволюцию.
И Галилео ведь уже вот практически...
Галилея через, через 300 лет реабилитировали. Еще, значит, к 300-летию Дарвина, наверное, и все христианские церкви и Дарвина тоже реабилитируют.
Но, судя по словам Кураева, в этом фильме, вот мне такое ощущение, что... такая современная ветвь нынешней церкви вполне с этим как-то согласна. Ну, во всяком случае, не противостоит очень жестко.
На самом деле, это просто некоторое недоразумение, когда церковь в некотором смысле вынуждена из-за того, что в прошлом делались определенные неосторожные высказывания относительно того, что как устроен физический мир, то бишь, в некотором смысле, не о ее епархии высказывания, да, ей сейчас трудно, как всегда, любому такому стабильному консервативному институту, трудно брать свои слова назад, если они были сказаны неосторожно. Но рано или поздно это сделать придется, потому что, ну, куда деться-то? Нельзя же быть в полном противоречии со здравым смыслом, с объективными фактами. Тем более, что прямых противоречий в Библии, если ее читать вот не так, как нам рекомендуют фундаменталисты, а так, как нам рекомендуют, в общем, нормальные священники, нормальные, так сказать, деятели церкви, то там нету прямых противоречий.
Валерий, Москва, добрый вечер.
Приветствую вас, господа. Я хотел бы ваше внимание обратить на то, что, коль скоро церковь стала признавать то, что она совершила большие преступления против науки, только лишний раз подтверждает, что она потерпела поражение в своих многовековых схватках с наукой. Но теперешний режим, который в настоящее время у нас воцарился, он намеренно внедряет мракобесие. Обратите внимание, как в школе пытаются внедрить антинаучные представления об истории. Обратите внимание на то, что происходит на телевидении с точки зрения попыток представить
нашу
историю.
Понятно, Валерий. Спасибо. Это еще коррелирует с вопросом Владимира, который спрашивает вас, есть ли политическая конъюнктура в самом факте появления фильма?
Ну вот вы знаете, мне очень неприятным показался следующий факт. Я искал в наших средствах массовой информации 12 февраля, в день 200-летия Дарвина, какие-нибудь приличные, нормальные материалы по эволюции и про Дарвина. И вот единственная газета, в которой я нашел по-настоящему качественные, хорошие, популярные материалы, замечательные, написанные великолепными экспертами, это была «Новая газета», насколько мне известно, довольно такая оппозиционная газета. И вот возникает вопрос, что же, неужели только оппозиционные средства массовой информации у нас могут позволить себе написать что-то приличное про эволюцию?
И грамотное. Ну вот мы еще немножко себе позволили сказать о том, что нужно говорить об этом прилично.
Ну, простите, у нас в программе Ирины Лагуниной было три научные программы, посвященные...
Я благодарю вас. Александр Сергеев, Александр Марков, Ольга Орлова и уважаемые наши слушатели. Спасибо вам всем за разговор. У микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня сразу же вслед за нами подведет Андрей Шарый. Он будет рассказывать о том, что президент России отправил в отставку 4 губернаторов, и среди них последнего из оставшихся в активной политике члена Политбюро Егора Строева. Возобновился процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. И еще одна тема. Михаил Прохоров стал самым богатым российским олигархом по версии журнала «Финанс».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».